только у нас.
Здравствуйте, это программа «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». И у микрофона Александр Гришин. Сегодня мы беседуем с секретарем Общественной палаты Российской Федерации Александром Владимировичем Бричаловым и говорим о том, чем Общественная палата занимается и чем заниматься будет. Александр Владимирович, вопрос вот какой. У вас новый проект запустился совсем недавно, сейчас министром. И некоторые уже министры успели отметиться там. Министр здравоохранения, министр образования.
Труда и социальной защиты.
Да, Топилин, по-моему, да?
Да.
Вот, кто следующий должен прийти? И вообще, о чем этот проект, как он будет реализовываться? Что вы от него ждете?
Ну, министры не отметились, я понимаю, что фигурально очень было сказано, но они активно участвовали, очень деятельно. Следующий, 15 ноября в 10:00 у нас министр природных ресурсов и экологии господин Донской. Сейчас министром, как и другие проекты Общественной палаты, это не что иное, как ответ на запрос граждан. Вот учитывая то количество обращений граждан, которые приходят на мое имя и на Общественную палату в целом, а это больше 27 тысяч обращений в 2015 году, мы понимаем, что людям важно общение прямое. Не виртуальное, не в виде там тонны бумажных отписок или с экранов телевизоров или там со страниц газет, а вот прямое общение глаза в глаза. При этом мы понимаем, что принимая проблему человека, обращение человека, мы берем на себя ответственность ее решения. Мы это, ну, в частности, 15 ноября это Бричалов как инициатор, секретарь Общественной палаты и министр природных ресурсов и экологии Донской. Конечно, это хлопотно, потому что обращений много, но я считаю, что другого пути нет. У нас очень много каких-то стратегий и программ, при реализации которых людям должно житься хорошо, но вот как-то количество обращений не сокращается.
Вопросы отбираются заранее или непосредственно во время?
Ну, конечно, заранее у нас
эфира тоже можно.
Не, обязательно. Мы делим на несколько, так сказать, частей общения. Есть заранее подготовленные вопросы. В эту категорию мы отбираем самые острые, отбираем вопросы, которых однотипные, их много, и они задают негативный тренд, и это, конечно, уровень федерального министра. Мы обязательно, у нас есть живой чат, 1000 человек к нему подключены, и мы, если видим, чат есть, монитор есть перед министром, есть перед общественным советом и перед мною. У нас было так, что вот на прошлой встрече с господином Менем и присутствовал глава общественного совета Сергей Владимирович Степашин. Сергей Владимирович два раза вот, значит, в чат вошел, вытащил там два вопроса и их озвучил. Поэтому обязательно, что называется, в онлайне, обязательно из социальных сетей. Ну, я думаю, что от читателей «Комсомольской правды» будут вопросы. Поэтому здесь не все засценарировано, не все вопросы подготовлены, и не на все министр готов давать ответы. Ну, в смысле, подготовил заранее ответы.
Вообще, вот люди на что больше всего, чаще всего жалуются?
Ну, здесь повестка, она практически и по стране целом, и в каждом регионе она одна и та же. На первое место выходит ЖКХ, тарифы, капремонт, текущий ремонт. Далее это, безусловно, здравоохранение. Здесь там палитра разная и повестка разная. Село и малые города жалуются на оптимизацию, на ликвидацию ФАПов. Большие города на очереди в поликлиниках. При этом, кстати, указывают и на положительные изменения. Ремонт больниц, новое оборудование и так далее. Образование. Это тема, которая у нас в топе уже там несколько лет.
Напоминаю, у нас в гостях находится Александр Бричалов, секретарь Общественной палаты Российской Федерации. региональных властей, у исполнительной власти и общественников отношения зачастую не очень хорошо складываются.
Ну, везде по-разному. Я могу сказать, что все меняется вот буквально на глазах. Когда я возглавил общественную палату чуть больше 2 лет назад, ну, могу сказать, как бы на меня не обижались коллеги по общественным палатам региональным, у нас большее число общественных палат в регионах были такие, знаете, бутафорные, то есть, которые, по сути, не отражают мнение людей. Это не, я не в претензию. Понятно, что на глава региона позвал, говорит, будешь руководить общественной палатой или войдешь в общественную палату, но смотри, надо сверять часы, когда вы что-то там будете генерить. Ему жить в этом регионе человеку, значит, и, повторяюсь, претензий серьезных нет. Но мы ситуацию начали менять через конкуренцию. Мы начали опираться не столько и не только на общественников, которые входят в общественные палаты или даже Общероссийский народный фронт, просто сколько на больше на активных граждан, которые не ангажированы какими-то там официальными общественно-политическими структурами. Это начало получаться, у нас больше стало формироваться общественных палат, которые действительно влияют на мнение, значит, и главы региона, и главы муниципалитета, и которые по-настоящему осуществляют общественный контроль. Потому что если так в простой арифметике перефразировать фразу Юрия Никулина, замечательную, он сказал как-то, что если каждый из нас сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, все люди на земле будут счастливы.
Много ли удалось осчастливить общественной палате?
Ежедневно десятки эпизодов самых разных, есть просто драматические. Вчера мы срочно госпитализировали, перевезли из Петропавловского-Камчатского маму с ребенком, у мальчика серьезные проблемы со зрением. Владимир Ильич Нероев, член общественной палаты, он же глава значит, нашей замечательной клиники имени Гельмгольца. В оперативном порядке сейчас принимают решение, так каждый день. А неделей ранее я пытался дозвониться до главы региона Челябинской области, чтобы выяснить у него, господина Дурловского, а что у вас там с строящимся новым горно-обогатительным комбинатом, Томинский район. Ну, не смог пробиться через секретариат, помощников, так и не смогли поговорить. В итоге обратился к президенту. Я думаю, там быстрее будет реакция. Строится ГОК. Ну, одно дело, когда сотня-две там дебатируют, да, и митингуют. А другое дело, когда в социальной группе уже 26 тысяч протестующих против. Но, наверное, те доводы, которые мы увидели, они как минимум тянут на нормальное реальное общение главы региона, чтобы он как-то объяснил им, значит, не кулуарно где-то в своем там совете, а широко и публично. Вот из этого состоит каждый...
Повторяли ошибки строительства трассы и Химкинского леса, да?
Да, да. Ну вот, кстати, это вот, между прочим, вот, отлично, что затронули. Меня спрашивают, слушайте, ну а вы говорите, что и вы, и министр федеральный должны общаться. А разве региональные министры и чиновники не обязаны выходить на общение? Но вот парадокс, и это, кстати, одна из задач проекта «Час с министром», что, казалось бы, обязанность-то есть, но судя по обращениям граждан, как это в народе говорить, там чиновники забивают ноги на свою обязанность стараться решить проблемы по своему профилю.
Думаете, федеральные министры подадут пример и
абсолютно точно. Да, ой, слушайте, я не думаю, уже это уже так есть. Посмотрите, конечно. Мы с Максимом Топилиным, ему спасибо, провели час с министром в течение недели по тем вопросам, которые к нам пришли, он от них публично отреагировал. Сказать, слушайте, подождите, как же у вас вот такая ситуация, если полностью профинансирована и обязаны, там была, по-моему, доставка памперсов инвалиду, 5 чиновников региональных уволены. Послушайте, это...
Хороший результат.
Это абсолютно... Мы не за увольнение. Мы за то, чтобы чиновники
мы
на местах...
Мы за то, что остальные 20 напугаются и начнут работать.
100%. Создан такой побудительный мотив, раз, работать. И два... А теперь каждый региональный муниципальный чиновник понимает, что общественный контроль есть. Рано или поздно, если я не решу в своем муниципалитете не самую сложную проблему, она выйдет на федеральный уровень, и тогда меня могут уволить.
Мы продолжим после небольшого перерыва нашу беседу с главой Общественной палаты Российской Федерации Александром Владимировичем Бричаловым.
Только у нас. товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас.
У нас в гостях по-прежнему Александр Бричалов, руководитель, вернее, если бы официально назвать его должность, секретарь Общественной палаты Российской Федерации. И мы говорим о том, чем Общественная палата занимается, какие реализует проекты, на кого опирается и кого считает своим союзником. Вы вообще вот общественной деятельностью занимаетесь достаточно давно, по-моему, в 2005 году начали еще, да?
В «Опору России» примкнул, да.
Да. Вот за это время, что вот в данной сфере изменилось вот за это время прошедшее?
Ну, во-первых, такой стремительно развивающийся тренд гражданской активности. Это потрясающе. Вот если есть же у Антона Павловича Чехова замечательная фраза, которая заканчивается так: мы только философствуемся, жалуемся на тоску или пьем водку. Вот, ну, прошу прощения сразу перед теми, кто там из аудитории «Комсомольской правды» обидится на эту фразу, но я когда-то, в общем-то, в какой-то части до того, как занялся спортом, тоже к ней примыкал. Так вот, сейчас мы видим, что больше людей появляются не философствующих и ищущих ответ там, да доколе и кто виноват, то что делать, а людей, которые делают. Это абсолютно точно, это вот просто рост там, геометрической прогрессии. И Общественная палата, и Общественные палаты, и Общероссийский народный фронт, и активисты, которых мы поддержим, создают в хорошем смысле проблемы своим контролем нерадивым чиновникам. Вот мы подняли стоимость ремонта квадратного метра дороги по разным регионам. Парадокс, в Москве. Все же привыкли, что в Москве все самое дорогое. В Москве квадратный метр ремонта дорог 860 рублей, а в Тюмени 12 600. И вот такой разброс. Хорошо, можно сказать, что в Тюмени...
Им есть с чего?
Климат. Возможно. Но, тем не менее, я уважаю Якушева, считаю, что его одним из самых таких... сильных губернаторов, и Шумков Вадим, его зам по экономике, но вот с этим надо разбираться. И теперь каждый регион, каждый город, который вошел, он понимает, что это было доложено президенту, иногда не президенту, иногда представителю правительства, иногда генпрокурору, иногда счетную палату, и с этим придется что-то делать. Поэтому вот два основных таких изменений с того времени – это вектор возрастающей гражданской активности и общественный контроль. Без общественного контроля в России любые инициативы, самые благие, самые прорывные, они будут, как и миллиарды рублей, под них закопаны, значит, безалаберностью, коррупцией и так далее.
А вы теперь ведь тоже... какое-то отношение имеете к процессу принятия законов? Нулевые чтения проходят в Общественной палате, да?
Общественная палата, одно из главных наших направлений работы, это нулевые чтения. Для чего? Зачем? Ну, для того, чтобы у нас были законы для людей. Не против людей, а для. А у нас очень часто получается по-другому. Под разным соусом, в интересах разных финансовых, политических, местных групп запихивались такие изменения в законы, которые боком потом выходили в плюс, там несколько нолей добавлялось той или иной государственной компании или крупной компании, в минус миллионам людей. Вот для того, чтобы этого не было, и президент в этом смысле проводит жесткую политику, перед тем, как законопроект попадает в Государственную Думу, он должен пройти нулевые чтения, а именно обсуждение с людьми через механизм Общественной палаты.
Какая-то конкретная вот поправка такая? Вот...
Территория опережающего развития Дальний Восток. У нас просто бои здесь были местного значения. Я объяснялся и с вице-премьером Трутневым. Первое было невосприятие в принципе обсуждения. Что обсуждать-то? Вы где? И мы-то министерство, мы же...
Мы министры, мы...
Да, мы же полетами управляем. Вот, но потом смирились. Я могу сказать, мы достаточно много качественных поправок внесли в этот законопроект. То же самое было по замечательной инициативе, кстати, Москвы, по дополнительным сборам с торговых предприятий. И из 27 видов мы сократили до 4. Это был очень большой скандал. Фактически не прошли эти поправки. Поэтому у нас в 2015 году больше 40 законопроектов прошли, вот, так сказать, нулевые чтения и обсуждения. Но очень важно, мы же в эту работу не только членов Общественной палаты России, мы привлекаем массу экспертов. Мы публично выставляем на наших ресурсах для инициатив и критики, и замечаний граждан. И работают. Люди чувствуют наконец-то свою сопричастность, что, блин, закон, который как бы для меня, я его потом по нему буду жить, меня и спрашивают. У нас сейчас огромное количество поправок должно, ну не огромное, но большое количество поправок в законодательстве, регулирующее сферу ЖКХ и строительства. Там же безобразие творится, когда управляющие компании с минимальным уставным капиталом 10 тысяч рублей скапливают на своих счетах миллиарды, потом банкротятся. Ну, такой, знаете, проще, чем в 90-х годах. Мы когда начали разбираться, ну, это космос какой-то. То есть там вот всякие такие простые двух-трехходовки, жульнические схемы. А это, извините, 2015-2014 год. И мы, конечно же, сейчас будем добиваться в эту осеннюю сессию внесения этих поправок и по капремонту, значит, и по текущему ремонту, и по уровню тарифов.
Напоминаю, у нас в гостях находится Александр Бричалов, секретарь Общественной палаты Российской Федерации.
Для меня совершенно очевидно такой диссонанс с тем, что говорит президент, в частности, в послании Федеральному собранию, и с тем, что мы увидели в проекте федерального бюджета. Например, и президент, и Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, в общем-то, все говорят о том, что нам нужны новые точки экономического роста. Простыми словами, нужно больше предприятий, больше бизнеса, которые будут платить в бюджет налог. Больше будут устраивать людей и так далее, и так далее. Хорошо. Задача первая – не мешать. Ее стараемся совместно с комиссией, которую президент учредил и возглавил Сергей Борисович Иванов, комиссия, между регулирующая отношения между бизнесом и правоохранительными органами, мы стараемся эту проблему решить. Окей. Но а как же сделать такой рывок прорывной, если государство отказывается стимулировать, поддерживать бизнес программами развития? Один из примеров. Фонд развития промышленности, который возглавляет Алексей Комиссаров. Всеми экспертами и предпринимательскими сообществами признано, что это, ну, пожалуй, лучшая программа поддержки предпринимательства. И фонд-то размерами очень небольшой. Там 20 миллиардов примерно рублей. Понятно, что к масштабам, на которые ориентирует президент, это совсем незначительные цифры. Мы видим, что его планируют объем финансирования сокращать в 2017 году на 4 миллиарда рублей. Как это понимать? Что фонд уже так здорово, значит, запустил такое количество проектов, которые нам дадут возможность те самые точки экономики и дадут там рост хотя бы там 0,5% или процент ВВП? Ну нет, конечно. Мы на это обратили внимание и Антона Германовича Силуанова, и министра экономики. Министерство экономики, ну, очень невнятная позиция по мерам поддержки. Программы практически одни и те же, каких-то прорывных решений мы не увидели. Ну и самое главное, о чем я говорю не раз, любой бюджет, начиная от коммерческой структуры, общественной организации, а тем более страны, нужно верстать на основе тех показателей эффективности, которые были достигнуты или не достигнуты предыдущим бюджетом. Мы это не видим. Мы не раз, я имею в виду Общероссийский народный фронт, не раз эксперты, активисты указывали на неэффективность трат бюджетных средств. По нашим оценкам это около 20%. Это огромные цифры. Это триллионы рублей. А также видим, что в программах, федеральных целевых программах, программах, которые реализуются через компании с государственным участием, ну, так и продолжается финансирование. И, в общем-то, объемы не уменьшаются. пока мы не поставим во главу всех процессов, всех проектов эффективность, вот большими буквами, эффективность и три восклицательных знака. Пока мы не ведем неминуемую ответственность и неизбежную ответственность за неэффективные траты бюджетных средств, она может быть разная. Я не говорю про уголовные дела и надо сажать. Хотя в некоторых ситуациях есть преступная неэффективность. Она может быть разная. Вот я предпринимателем всю жизнь, так сказать, был. Если отклонение от плана процентов 5, окей. Где-то мы допустимая дельта. Но если, извините, 90% как особые экономические зоны. Ну, вот в бизнесе этот человек выходит с волчьим билетом, и он нигде больше не устроится в серьезных компаниях, потому что он не обладает ни опытом, ни компетенциями, а простыми словами, он жулик.
Мы продолжим после небольшого перерыва нашу беседу с главой Общественной палаты Российской Федерации Александром Владимировичем Бричаловым.
Только у нас.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас.
У нас в гостях по-прежнему Александр Бричалов, руководитель, вернее, если бы официально назвать его должность, секретарь Общественной палаты Российской Федерации. И мы говорим о том, чем Общественная палата занимается, какие реализует проекты, на кого опирается и кого считает своим союзником.
Мы пытались несколько раз дать определение Общественной палате. 4 ноября к вечеру, прям так скажу, мы наконец-то вывели. Общественная палата – это сообщество активных граждан. Это не только и не столько 168 членов в соответствии с законом, это де юре. А де-факто это вот все те люди, которые, ну я скажу, за 2 с небольшим года вошли в нашу орбиту. Те, кто участвует в наших мероприятиях, форум сообщества, он же по регионам идет, в территориях. Те, которые участвуют в онлайне, вживую, в нулевых чтениях. То есть это огромное сообщество. Это уже не просто мероприятие, на котором в том числе участвует президент. Это уже как некая культура становится.
И я думаю, как образ жизни.
Точно. Вот, 100%. Это образ жизни. И вот меня как-то на одном мероприятии сказали, какие вы видите будущее России. Точно с намеком и с таким каким-то треком экономика, внешняя политика. Вот теперь я могу ответить, что будущее, наверное, России – это сообщество созидателей, сообщество активных людей. Это не, знаете, не диванные эксперты, которые лучше знают, как играть в футбол, экономикой управлять, кого на кол посадить, а кого наоборот поощрить. А это люди, которым вот это, значит, второстепенно. Для них важно, знаете что, они даже в своей риторике употребляют не эта страна, знаете, у нас за многие годы, в этой стране невозможно и так далее. Они говорят, наша страна. Они говорят, наш город, там, наш двор. Это наши пенсионеры, это наши ветераны, это наши, извините, инвалиды. И мы сообществом должны решать вместе эти проблемы. Это чувствует и видит президент.
Может быть, Общественную палату надо не наградить, а дать ей право выдвижения законодательной инициативы? Или и так хватает работы?
Я против. Звучат такие предложения.
Руководитель любой структуры у нас в стране, я привык к тому, что он говорит, полномочий.
Да, вы знаете, наши полномочия, я вот пусть это будет пафосно звучать, но наша сила и наше влияние, оно прямо эквивалентно тому количеству людей, которые составляют, в общем-то, нашу повестку и нашу общественную палату. Сейчас через инициативы за 2 с лишним года, через наши инициативы прошло более 23 тысяч человек. Я могу абсолютно ответственно, искренне сказать, вы не найдете ни одного мероприятия, ну не знаю, кроме, наверное, концерта группы «Ленинград», чтобы люди за свой счет со всей страны более 5 тысяч приезжали на форум сообщества. Там про пивоводку и лабутены не поют. Там меняются, делятся опытом, получают знания. И это парадокс. И у меня журналист спросил: слушай, сколько вы бюджет сюда закопали? Я говорю: в каком смысле? Ну, их всех надо же привезти и разместить. Никого. Буквально пару десятков из очень отдаленных территорий. Там люди первый раз, вот как бы из Якутии. У них Улус находится 300 километров от Якутска. Вот да, мы помогали, потому что у людей денег нет. Они нас просили, и мы выделяли средства через бизнес-партнеров. Поэтому это уникальная площадка. Так вот, вот наши основные полномочия.
А те, кого награждали премиями?
Они сами приезжали.
Тоже за свой счет?
Конечно.
Приезжают, да?
Конечно. Ну, их с удовольствием, вы знаете, я могу сказать, как вот у нас в одном из регионов узнали, что номинировано, там люди поучаствовали в финансировании дороги. Для них это, понимаете, такой элемент признания, ну, вот невероятные эмоции, я вам честно говорю. Так вот, возвращаясь к полномочиям, я считаю, что этого не нужно. Если мы есть общественное мнение, если оно такое массовое, не то, что там вот мы с вами на двоих сейчас напишем поправки к закону. Вот народ решил. Нет. Если оно массовое, оно представительное все территории, если оно качественное, экспертное, то с нами должны будут считаться. И мы к этому идем.
Напоминаю, у нас в гостях находится Александр Бричалов, секретарь Общественной палаты Российской Федерации. Вот общественные советы существуют еще при различных ведомствах. Вы как вы здесь взаимодействуете с ними?
Мы потратили почти год с Михаилом Абызовым, чтобы привести нормы в законе, адаптировать их в реальную ситуацию. В итоге у нас получилось вполне, я считаю, рабочий механизм формирования общественных советов. 75% через открытые механизмы, через заявки на сайт, через опрос формирует общественная палата сама, 25% экспертный совет, который формируется из, ну, условно, открытым правительством и в том числе общественной палаты. Безусловно, мы консультируемся и с министром, и слышим их рекомендации, и, что очень важно, главу общественного совета выбирают, то есть ни Бричалов, ни Абызов не вмешиваются в этот процесс.
Ни Колокольцев.
Нет, министр, естественно, свою рекомендацию даем. У нас, знаете, у нас нет задачи там турбулентность создать вокруг министра. Ни в коем случае. Это конституционная должность. Поэтому сами члены совета выбирают руководителей. Это непростой был процесс. Мы его запустили в прошлом году. Он сейчас успешно идет. Уже почти 14 министерств сформированы общественные советы. Изначально, когда министры увидели списки, драфт тех, кто подался, ну, конечно, была реакция такая: слушайте, вы чего? Они нас тут, мне некоторые говорили, они нас тут дубасят. Говорит, журналист, то вас дубасит через свою газету с утра до вечера. Я говорю: слушайте, у меня ответьте на вопрос. Он придумывает все это? Ну, не придумывает, но чего ж так часто и много? Ну, так он дубасит вас, потому что вы с ним не общаетесь. Вот он в общественном совете, с одной стороны, будет критиковать, а с другой стороны, будет ответственность на себя принимать за какие-то решения. И постепенно через вот такие споры, через баталии, ну, механизм работает. А цель одна. Это то же самое, что с законами, то же самое, что с обращениями граждан. Министерство – это есть там элемент исполнительной власти. Через исполнительную власть реализуются указы президента. Ваша, моя, вот всех, жизнь должна становиться. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Под это выделяются деньги. Общественности, наверное, правильно знать, сколько министерство потратило на консалтинг, который сложно конвертируется, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей, а сколько действительно в реализацию программ. Вот когда все это вываливаем на общественное, на публичное обсуждение, ну, глядишь, на консалтинг нолик один убираем, значит, а этот нолик добавляем, там, ну, к примеру, в строительство спортивной инфраструктуры, шаговой доступности.
Вот такой вопрос. Вы несколько раз упомянули понятие некоммерческие организации. Для нашей страны вопрос неоднозначный, по-моему, поскольку определенные части в них имеют некое двойное дно, имеют там иностранное финансирование. Вот. Опять же, голоса разделились у той же самой общественности по поводу признания иностранным агентом.
темы как таковой в том масштабе, до которого она раздута, иностранных агентов у нас нет. Объясню почему. Давайте берем цифры 2015 года. Более 70 миллиардов рублей пришло в виде финансирования из-за рубежа российских некоммерческих организаций. Знаете, ну мы же взрослые люди. Представить, что с одной стороны наши партнеры вкручивают нам санкции, да, а с другой стороны поддерживают некоммерческие организации, чтобы Россия развивалась. Большая часть из этих средств действительно идут на благие, значит, дела. Это и экология, это и профилактика ВИЧ и много-много другого. Но большая часть идет, прямыми словами, на подрыв стабильности политической, экономической в стране. И мы это видим. Я могу вам показать массу периодических изданий, которые издаются на территории России, где идет призыв простой, не завуалированный, как там в некоторых приличных изданиях, а простой призыв – вербовка в ИГИЛ. И это печатается на территории России. Откуда деньги? Мы с вами через Яндекс.Кошелек? Ну, слушайте, ну нет, конечно. Вот. Поэтому из более 3000 организаций, которые получили это финансирование, всего 148 организаций признаны иностранными агентами. Поэтому проблема не такая масштабная, как, кстати, она могла бы быть. Потому что очень много организаций получают финансирование и пока по каким-то причинам не признаются иностранными агентами. Это первое. Второе. Статус иностранный агент – это мировая практика. В Индии, в Бразилии он крайне жесткий. И по СМИ тем более, по участию иностранного капитала в средствах массовой информации. В США с 1936 года существует, значит, соответствующий закон об иностранных агентах. Поэтому здесь даже нечего, это не наше ноу-хау. Мы пытаемся, так сказать, быть современными в этой регуляторике. Но самое-то главное, этот статус-то, вот, в общем-то, никаких особых ограничений он не дает. Даже учтите, что, ну, к примеру, в прошлом году, в эту данную сейчас и в этом году НКО иностранных, признанные иностранными агентами, получали президентские гранты. Получали президентские гранты. И это не то, что, знаете, ну давайте им там дадим. Нет. Это потому, что они действительно повестку качественную ведут и работают. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем. У нас есть ситуация, когда признана была организация иностранным агентом Евгений Гоман, Мурманская область. Мы разобрали ситуацию и помогаем теперь активисту реанимировать свою деятельность. Он делал классный форум «Птица Баренц», он делал коворкинг-центр «Мистер Пинк» для некоммерческих организаций, но у него был контакт с региональной властью, и там немножко ему прикрутили. Сейчас он у нас входит в наблюдательный совет грантоператора. Вот представьте себе, его свели на уровень там, условно маргинала. Он готов был уже уехать в скандинавские страны на ПМЖ, не видя здесь для себя реализацию. Мы его вернули в эту повестку. Поэтому в заключение мы эту тему видим, стараемся не допускать перегибов, но она не тех масштабов, до которых, повторюсь, была раздута. И большее количество организаций у нас, ну, громадное количество, которые не пользуются иностранным финансированием, успешно привлекают деньги в России. Один из них – фонд с 20-летним стажем «Искорка» в Челябинской области. 20 лет благотворительный фонд работает. Привлекли более 100 миллионов рублей своими силами. Люди под благое дело умеют, извините, обладают навыками маркетинга. Да? Они умеют это упаковывать, они умеют это донести и привлекают средства.
Спасибо, это была программа «Только у нас». И «Только у нас» мы обсуждали с Александром Владимировичем Бричаловым, руководителем Общественной палаты Российской Федерации. Очень многие проблемы и аспекты жизни нашего общества и то, как Общественная палата РФ вместе с гражданским активом помогает решать самые разные вопросы. Всего доброго, оставайтесь с нами.
Только у нас.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.